Радио «Вера» представляет.
Часть третья, глава девятая. Церковь была закрыта. Мужчина постучался в дверь, за которой слышалось нестройное пение. Верно, шла спевка церковного хора, но ему не открыли. И тогда он вошел через калитку за церковную ограду и направился к домику Причта. Никто не остановил его, он вошел в прихожую и открыл дверь в просторную комнату. В этой комнате, за большим столом под иконами, в окружении нескольких старух в белых платочках, сидел аккуратненький, ясный старичок с пушистой бородой, в черной рясе и пил чай. Старухи рассказывали ему что-то жалобное, а он прихлебывал из блюдечка и как будто не слушал их. Он ласково посмотрел на мужчину и улыбнулся ему. Старухи тотчас же обернулись и замахали руками. Двое вскочили с места и попытались вытолкнуть его за дверь, раздались возгласы и возмущенные восклицания, но мужчина уперся руками в косяк и не двигался.
«Ну-ка, тихо, расшумелись», — сказал старичок.
«Вы ко мне?» И тотчас же старухи опять загалдели. Стали кричать, что батюшка давно на покое, требы не совершает, а о том, чтобы в больницу ехать, и речи быть не может. Но чем больше они кричали, тем больше мужчина убеждался, что жене нужен именно такой человек. По дороге он рассказал священнику всю историю сына, но старик слушал так же невнимательно, как и жалующихся старух. Придя в бокс, он велел остаться только матери. Через полчаса священник вышел. Женщина шла рядом с ним, поддерживая его под руку, и мужчина услышал обрывок их разговора. «Я только хочу, чтобы он не мучился. За что ему это?»
«Ты вот что», — сказал старик строго. «Ты не дури и вопросов лишних не задавай. Все равно никто тебе не ответит. А врачей не шибко слушай. Не их ума это дело, кто и когда перед Богом предстанет. Ну, Господь с тобой».
«По-моему, он такой старый, что так ничего и не понял», — заметил мужчина с грустью. И началась еще одна, уже третья по счету, неделя в больнице. Снова приходили профессора, врачи и студенты-практиканты, и все спрашивали одно и то же. Какого цвета моча икал младенца, рассматривали его язык, небо и склеры глаз, но никаких явных признаков гепатита не было. Потом их снова оставили в покое, потеряли интерес и точно забыли. Никто не говорил, сколько осталось младенцу жить, инкубационный период мог и затянуться, надо было снова ждать. И снова каждый раз, когда утром мужчина шел в больницу и нес сумки с термосами, он не знал, что скажет жена, и не случилось ли за ночь чего-то страшного. Никогда он не думал, что человек способен страдать до такой степени и так долго. Это страдание вбирало в себя все. И его горечь, и ненависть, и любовь. Он с ним засыпал и просыпался. Оно присутствовало в каждом мгновении его жизни, что бы он ни делал, не притупляясь и не ослабевая. Но потом, в минуту какого-то просветления, это было ранним утром, перед тем, как войти в отделение, самое ужасное, что было в его нынешней жизни, ибо именно утром он не знал, живого или мертвого увидит своего сына. В эту минуту он остановился перед дверью и не ускорил шаг, как обычно, а достал сигарету, неторопливо выкурил ее, потом поднял голову к низкому хмурому небу, опиравшемуся на верхушки голых и сырых деревьев, и вдруг почувствовал, что он не одинок. Страдание есть знак нашей неоставленности Богом, подумал он. Мимо него, смеясь, прошли две молоденькие медсестры. Они уже хорошо знали его в лицо и приветливо поздоровались. Проехала машина, и из нее вышла женщина с ребенком на руках, подошла к нему и спросила, как пройти в отделение. Он объяснил ей и подумал, что и сам сейчас возьмет сумки и пойдет по коридору, где на него давно уже никто не обращает внимания, кивнет молоденькой девочке в боксе напротив, дочка которой лежала уже несколько месяцев с тяжелейшим пороком сердца, войдет в бокс и отпустит жену на весь день домой. Пусть она отдохнет, примет ванну, а он покормит сцеженным молоком. Странно, но молоко у жены не исчезло. Она продолжала кормить 7 раз в день каждые 3 часа с небольшим перерывом на ночь. Она начала давать ребенку по капле яблочный сок и на кончике ложки творожок, первый прикорм. Она учила его следить глазами за игрушкой, улыбалась ему, гугукала. Она относилась к нему так, как будто никакой болезни не было. И он подумал, что его жена оказалась мудрее и перестала бояться. Совершенная любовь не знает страха. К этому очень долго и трудно идти, но, перенеся столько страданий, испытываешь только одно чувство благодарности. Он открыл дверь и вошел в вестибюль, где стояли коляски и висела новогодняя газета. Снял куртку и переобулся. Был самый обыкновенный день. Сколько будет таких дней еще? Сколько им отпущено, он не знал и старался не думать, как они уйдут отсюда без мальчика. Есть вещи, которые непосильны даже для самой совершенной любви. Жена сидела, как и в первый день, спиной к двери, кормила младенца. Он позвал ее, она обернулась, и он увидел, что она плачет. Он подошел к ней, обнял и прижал к себе ее и ребенка и подумал, что это и есть, наверное, счастье, но у них его никогда не будет. Она плакала, не могла остановиться, но все время пыталась что-то сказать, а слезы ей мешали, и он, прижимая ее к себе, качал головой и точно говорил: «Не надо, не надо ничего». Но она отстранила его от себя и, глотая слезы, глядя на него с любовью и благодарностью, проговорила: «Нет, совсем другое, не то, что ты думаешь. Утром приходила заведующая. Оказывается, они все это время, они брали повторные анализы. Тот первый, он не подтвердился. Это была ошибка или я не знаю. В общем, у него ничего нету». Он уже привык к этой затененной жаркой комнате, к своей железной, покрашенной белой масляной краской кроватке, к разным женщинам и мужчинам, приходившим его смотреть, к ползавшим по прутьям тараканам, и очень удивился, когда однажды его завернули не просто в пеленку, а в пуховый платок и 2 одеяла и вынесли в коридор. Это было в тот самый день, когда его полной жизни исполнилось ровно 10 лунных месяцев. И в больших городах и деревнях, в измученной светлой стране, по всему пестрому, многоголосому и многоцветному миру рождались дети, зачатые одновременно с ним, кричали первым криком, хватали материнскую грудь и жадно вгрызались в жизнь, не зная ничего из того, что успел узнать он. Женщина несла его по коридору и прощалась с больницей, с врачами и сестрами, на которых давно уже не держала зла. Была середина февраля, Сретение. Зима встречалась с весною, старец Симеон с младенцем Иисусом, и значит, они перешли тот рубеж, которого она боялась. Смерть осталась за спиной, и умиротворенный ребенок засыпал у нее на руках. Он скользнул своим смышленным взглядом по зеленоватым стенам, остановился на мерцающих тусклых лампах, на морщинистом лице сестры-хозяйки и зажмурил глазки, когда на улице ему брызнуло в лицо светом весеннего солнца прибывавших дней, капели и гомонящих птиц, и теплый поток сна понес его дальше, в жизнь, наполненную грохотом, свистом, ветром и светом, которого было так много, как не было еще никогда.